Ожидается, будет вынесено решение суда по иску президента Чечни к руководителю мемориала. Уголовное дело об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС передано в прокуратуру. Хиллари Клинтон заявила, что переговоры с Ираном прошли не очень удачно.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова, а я скажу несколько слов о погоде в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве сегодня обещают плюс 5, плюс 7, облачно, возможно, осадки. В Санкт-Петербурге чуть холоднее, плюс 4, плюс 6, и также синоптики обещают дождь. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 6 октября, вторник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Сегодня Тверской суд Москвы вынесет решение по иску Рамзана Кадырова к главе правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. С понедельника началась Нобелевская неделя, рассказ о первых лауреатах и их достижениях. Томские бизнесмены пишут письмо президенту Медведеву и депутатам Государственной Думы на тему налогообложения. Подробно об этом, а также обзор газеты, рубрика «Сегодня в Америке». И еще раз напомню вопрос сегодняшней программы. Почему российские ученые так редко получают Нобелевские премии? Пишите нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», электронная почта mail@radiodefis-svoboda.ru. Ответить на этот вопрос вы можете также, оставив комментарий на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Ну а в середине часа, как обычно, мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8-800-200-22-12. Сегодня в Тверском районном суде состоится второе заседание по иску президента Чечни Рамзана Кадырова о защите чести и достоинства к правозащитному центру «Мемориал» и его руководителю Олегу Орлову. Президент Чечни Кадыров требует извинений и возмещения морального ущерба в размере 10 миллионов рублей. Поводом для иска стало публичное высказывание Олега Орлова об ответственности президента Чечни за убийство правозащитницы Натальи Эстемировой. С подробностями наш корреспондент Елена Фанайлова.
Первое заседание Тверского суда закончилось отказом главы правозащитного центра «Мемориал» пойти на мировое соглашение на условиях истца и отказаться от своих слов. Вот что сказал в интервью «Радио Свобода» адвокат Рамзана Кадырова Андрей Красненков.
Орлов вполне осознанно оскорбил Кадырова на весь мир. Было предложено судом заключить мировое соглашение. Мы готовы отказаться от финансовой части, от морального ущерба, от возмещения, если они добровольно разместят текст опровержения.
Сказал адвокат Кадырова Андрей Красненков. Председатель правозащитного центра «Мемориал» Олег Орлов объясняет свою позицию.
Было бы странно опровергать свои собственные слова, в которых мы уверены. Было бы странно отказываться от наших убеждений, наших оценок, сделанных на основании большого количества фактов, данных, сведений, нами собранных. Зачем? Я не понимаю. Любой беспристрастный наблюдатель может ознакомиться со всеми материалами дела.
Вы не обвиняли Кадырова в убийстве Натальи Эстемировой, но вы говорили о том, что он ответственен за это событие, правда?
Практически да. Я говорил о его вине. Вине за то, что Наташа была убита.
Похоже, президент Чечни Рамзан Кадыров прекрасно понимает, что именно имел в виду Олег Орлов.
Орлов, Олег, он как правозащитник нарушил мои права. Он меня обвинил в убийстве. Кадыров убийца, он говорит. Он убил Эстемирова там. Потом я ему говорю, господин Орлов, ты же в возрасте мужик, будь человеком, я говорю. И скажи, вот почему вы нарушаете мои права? Он говорит, я не так сказал, я никак не убийца, когда ни ты, ни твои люди, я их не обвинил. Говорит, как президента тебя обвинил, он мне говорит. Я говорю, если Кадыров виноват, если люди Кадыровы там виноваты, пусть докажут.
Сказал Рамзан Кадыров в интервью «Радио Свобода» еще до подачи судебного иска о защите чести и достоинства. О перспективах дела адвокат Олега Орлова Анна Ставицкая.
С точки зрения закона, я полагаю, что у нас есть все основания для того, чтобы процесс закончился в нашу пользу. Мы доказали практически все пункты тех обвинений, которые были выдвинуты представителем Кадырова и самим Кадыровым. Но, конечно же, в том случае, если будет вынесено решение не в нашу пользу, мы будем обжаловать вышестоящие инстанции, а в том случае, если и вышестоящая инстанция нам откажет, то, конечно же, с таким делом прямая дорога в Европейский суд. С точки зрения Европейской конвенции у нас есть все основания считать, что таким решением будет нарушена статья 10 Европейской конвенции «Право на выражение мнения».
Каким образом защита доказывала невиновность Олега Орлова?
Все сведения, которые высказал Орлов, либо никоим образом не оскорбляют честь и достоинство Рамзана Кадырова, либо соответствуют действительности, либо это высказано мнение, а никак не факты. И, в принципе, мне не очень понятно, почему Кадыров так обиделся на эти высказывания. Я полагаю, что было бы с его стороны весомее, если бы он просто высказался в прессе о том, что он будет прикладывать все усилия для того, чтобы убийство Натальи Истемировой было раскрыто.
Считает адвокат Олега Орлова Анна Ставицкая. Стенограмма первого судебного заседания выложена на сайте правозащитной организации «Мемориал». Елена Фанайлова, Радио Свобода, Москва.
Началась Нобелевская неделя. Накануне в Стокгольме вручили Нобелевскую премию в области медицины и физиологии. Ее получили американские ученые Элизабет Блэкберн, Кэрол Грейдер и Джек Шостак за то, что экспериментально показали, как работают защитные механизмы живой клетки. С подробностями Ольга Орлова.
Накануне объявления имен лауреатов Нобелевской премии 10 видных американских ученых обратились к Нобелевскому фонду с призывом расширить номинацию по медицине и физиологии и поддержать работы, имеющие прикладное значение. В данном случае открытию механизма старения придают не только фундаментальное значение, с ним связывают большие надежды по преодолению лечения раковых опухолей. Например, возможно ли подавить активность теломеразы и тем самым лишить раковую клетку возможности восстанавливаться, рассказывает кандидат биологических наук, сотрудник Института биологии и развития имени Кольцова Алексей Куликов.
Когда-нибудь, наверное. Дело в том, что регуляции этих процессов чрезвычайно сложны. Если существует некая взбесившаяся клетка, в которой ненормально высокая активность вот этого фермента, то механизм подавления этой активности, в общем-то, пока еще совершенно не ясен. Хотя, безусловно, это один из механизмов бесконечной продолжительности жизни вот этих опухолевых клеток.
Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
В сегодняшней программе мы спрашиваем вас, почему российские ученые, на ваш взгляд, так редко получают Нобелевские премии. Напомню, что в середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир. Ну а сейчас давайте послушаем, как ответили на этот вопрос жители Санкт-Петербурга. Опрос провела Татьяна Вольская.
Техническое оснащение зарубежных стран более благоприятно для изучения, ну, экспериментов, и также многие наши русские ученые уезжают за границу и получают там гражданство. Так же, как и спортсмены, творческие люди и ученые уезжают за границу, ища там лучше жизни.
Сложный вопрос. Незаслуженно. Я думаю, наши российские ученые всегда были в первых рядах, но вот почему им не достается премия, я не знаю.
Может, мало работают.
Наверное, какая-нибудь монополия. Даже Королёв, по-моему, не получил премию, потому что был засекречен и очень обижался. Скорее всего, что-то такое.
Мало внимания государство уделяет.
Наверное, потому что большинство из них едет за границу в поисках лучшей жизни. Потому что нет в России таких условий. Не дает наше государство денег.
Потому что современная наука очень дорогая. Она просто плохо финансируется. Ну, например, медицинская наука. Она стоит очень больших денег. Ни одного дешевого открытия за последние десятки лет сделано не было. Поскольку она у нас не финансируется, она развиваться там не может. На Нобелевском уровне, по крайней мере. Я не эксперт в других областях, но предполагаю, там то же самое.
Ну, нас везде затирают, как говорят. Зажимают. Даже судя по тому, как спортсменов судят.
Не знаю. Хотя у меня и муж вроде как ученый, и сын. Да, учится. В этом году он искал работу по специальности и ничего не нашел.
Потому что очень сложно сделать хорошую работу. Там больше возможностей для ученого. У нас очень плохо сейчас. И с состоянием всякой лабораторной базы, и с книгами ужасная вещь. Вы знаете, я хотела на днях купить последнюю книжку вот известного гидрогеолога Зекцера, и обошла 5 магазинов. А раньше был прекрасный отдел.
Опрос провела Татьяна Вольская. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня, как ожидается, Тверской суд Москвы вынесет решение по иску президента Чечни к руководителю мемориала Олегу Орлову. Уголовное дело об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС передано в Главное управление Следственного комитета при прокуратуре России. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров накануне объявил об отставке правительства республики. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 10 часов в эфире «Свободы» программа «Грани времени». Ведущий программы Владимир Карамурза обсуждал с экономистом, главным редактором газеты «Промышленные ведомости» Моисеем Гельманом выводы комиссии Ростехнадзора о причинах аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции. Программа «Грани времени» сегодня в 10 часов. Ну а я обращусь сейчас к моей коллеге Лейле Гениатуллиной, которая появилась в студии буквально минуту назад. Лейла, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Что вы нам расскажете об информационной картине дня?
Начну с того, что сегодня я проведу программу «Свобода в полдень», и у меня в начале часа, где-то примерно в 12 часов 7 минут, в прямом эфире будет Максим Ярошевский, который сегодня отправится в Тверской суд Москвы, где, собственно говоря, вы уже об этом неоднократно сообщали нашим радиослушателям, будет вынесено решение по иску о защите чести и достоинства президента Чечни Рамзана Кадырова, председателя правозащитного центра «Мемориал».
Ну, по крайней мере, ожидается, что это решение будет вынесено.
Это событие. Также сегодня в независимом пресс-центре пройдет пресс-конференция на тему «Третья годовщина убийства Анны Политковской». Убийство журналиста в России по-прежнему безнаказанно. Напомню, что обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома. Убийство до сих пор не раскрыто. Журналистка и правозащитница уделяла особое внимание конфликту в Чечне. Она много раз выезжала в зоны боевых действий и писала на эти темы публикации и несколько книг выпустила. Кстати, завтра у метро «Чистые пруды» пройдет митинг памяти Политковской, а в сегодняшней пресс-конференции примут участие Жан-Франсуа Жольяр, генеральный секретарь организации «Репортеры без границ», дети Анны Политковской, Илья и Вера, Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», Анна Ставицкая, адвокат семьи Анны Политковской. И над этой темой сегодня работает наш судебный корреспондент Марьяна Тарачешникова. И уже в дневных информационных выпусках программы «Время свободы» она более подробно расскажет и об этой пресс-конференции, и я думаю, что о готовящемся митинге памяти. Также сегодня председатель правительства России Владимир Путин проведет в Москве встречу с главой белорусского правительства Сергеем Сидорским. Как сообщили в пресс-службе российского правительства, в ходе встречи планируется обсудить актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества двух стран. О предстоящих переговорах премьеры договорились несколько дней назад в ходе телефонного разговора, ну, с момента их личной встречи на саммите союзного государства, который состоялся в Минске в конце мая этого года. В двухстороннем сотрудничестве произошло немало событий. Вот, например, же в июне государства договорились вступать во Всемирную торговую организацию, и, ну, до сих пор никаких конкретных действий в этом направлении принято пока не было. Ну, также в этот же месяц разгорелись так называемые молочные войны между двумя государствами. Вот, видимо, эти темы будут сегодня обсуждать премьеры.
Спасибо. В прямом эфире была моя коллега Лейла Гениатуллина. Накануне в Москве была представлена книга под названием «Преодоление сталинизма». Среди авторов издания – лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин, член политсовета партии Григорий Явлинский, председатель правления общества «Мемориал» Арсений Арагинский и председатель московской хельсинской группы Людмила Алексеева. На презентации побывала корреспондент «Радио Свобода» Вероника Баде.
В предисловии к книге говорится, партия «Яблоко» считает основным направлением своей деятельности преодоление тоталитаризма во всех формах. Здесь же опубликовано принятое политическим комитетом «Яблоко» в феврале этого года решение о преодолении сталинизма как условии модернизации России в 21 веке, говорит член политсовета партии Григорий Явлинский.
Будет постоянный дрейф в сторону большевизма. Если нет специальной работы по преодолению сталинизма и большевизма, будет просто автоматически дрейф в эту сторону. Это два принципа. Цель оправдывает средства. И люди мусор. Люди не имеют значения. Все, вот вам описание всей концепции большевизма и сталинизма. И что, кто мне скажет, что сегодня лозунг «цель оправдывает средства» не является абсолютно практическим рецептом действия и в международных делах, и во внутренней политике, и в очень многих других направлениях. Мы имеем такой вот сталинский постмодерн в политике. У нас гимн опять тот же самый. Вот вопрос нашей идентификации. У нас императорский герб, демократический флаг и сталинский гимн. И что это? Это уже не две головы, это уже три головы.
В вопросах преодоления сталинизма общество «Мемориал» стоит на тех же позициях, что и партия «Яблоко». Слово председателю правления «Мемориала» Арсению Рогинскому.
Мы полностью разделяем главную, по-моему, базовую идею «Яблока» – власть под контроль граждан – это и наш лозунг. А преодоление сталинизма – Это только дорога, это путь. Может быть, это один из путей, с моей точки зрения, может быть, основной. Вот на пути к реализации этого, ну, может быть, самого идеалистического, самого нереализуемого, но все-таки этого самого главного, к чему мы все стремимся. Сталинизм – это, конечно, целая система государственного и общественного устройства. Это то, что, очевидно, для каждого внимательного наблюдателя все более пышным цветом расцветает в нашей стране в последнее десятилетие.
По данным Левада-центра, лишь 3% россиян хотели бы жить при Сталине, но при этом до 60% симпатизируют ему, считают его великим историческим деятелем. Почему сталинизм так живуч в общественном сознании? Об этом Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований центра.
Символ Сталина, миф Сталин тесно сцеплен с символикой великой державы и символикой победы. А это для большинства населения российского, до даже наступления нынешнего застоя, это чрезвычайно значимая вещь. Эту часть комплекса я бы назвал таким комплексом великой державы, да, или комплексом нашей победы, таким триумфаторским комплексом. Второй комплекс, как будто бы противоположный, но на самом деле тесно связанный, это комплекс маленького человека. Это надежда на Сталина или другого такого вождя, во-первых, что он наведет порядок, и второе, он является управой на любую власть. Вот Сталина на вас нет.
Среди авторов книги «Преодоление сталинизма» председатель Московской хельсинской группы Людмила Алексеева.
Без преодоления сталинизма мы не сможем стать ни демократическим, ни правовым государством. Сталинизм – это вся стратегия взаимоотношений власти и общества строится на насилии, на подавлении и на лжи, на манипулировании, на дезориентации. И до тех пор, пока власть будет таким образом относиться к своим гражданам и таким образом строить отношения свои с ними, никакого правового и демократического государства не получится. И не только в политическом смысле, не только в гражданском смысле, но даже и в экономическом.
В книге «Преодоление сталинизма» помимо статей публикуются также документы сталинской эпохи и фотографии из архива общества «Мемориал». Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
Дискуссия о военной операции в Афганистане и о системе медицинского страхования в США. Таковы главные темы нашей постоянной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Разногласия между генералом и вице-президентом относительно афганской стратегии США стали объектом внимания прессы и комментаторов. Командующий войсками НАТО и США в Афганистане публично, в несвойственной для американской традиции форме, заявил о пагубности взглядов вице-президента страны для успеха кампании в Афганистане, рассказывает Ян Рунов.
Разногласия стали очевидными после того, как генерал МакКристал заявил в Лондонском институте международных и стратегических исследований о несогласии с обсуждаемой сейчас новой военной стратегией Белого дома в Афганистане, упомянутой вице-президентом Джозефом Байденом. В то время как генерал МакКристал призывает увеличить американский контингент в Афганистане еще на 40 тысяч солдат, чтобы более успешно вести борьбу с талибами и защищать от них афганское население, Белый дом рассматривает вопрос о концентрации усилий на борьбе с террористами Аль-Каиды, базирующимися на пакистанской стороне афгано-пакистанской границы, с упором на использование точечных ракетных ударов и на спецоперации малыми силами. Одновременно планируется передислокация солдат Соединенных Штатов и НАТО из афганских городов на базы, как это было сделано в Ираке. Генерал МакКристал назвал эту стратегию недальновидной. Его поддержали некоторые другие генералы. Ситуация потребовала от министра обороны Роберта Гейтса выступить с заявлением, которое бы нейтрализовало демарш генерала. Гейтс сказал, что как только президент Соединенных Штатов, который является главнокомандующим вооруженными силами, примет окончательное решение, военные с полной ответственностью выполнят поставленную задачу. Как оценивают разногласия между генералом и президентом американские эксперты? Редактор онлайновой версии журнала National Review Джеймс Робинс, в прошлом сотрудник Министерства обороны и профессор Университета национальной обороны и Университета морской пехоты, сказал: «Не является нормой для нас, что генерал, особенно если он командует войсками в районах боевых действий, вступает в открытые дебаты с Белым домом по поводу военной стратегии. Проблема в том, что весной, в марте, президент одобрил план, по которому в Афганистан должны быть направлены дополнительные войска. Генералу МакКристалу было поручено осуществлять новую стратегию. Теперь Белый дом пересмотрел свои планы и намерен полностью изменить стратегию. Это вызвало отрицательную реакцию среди генералов, которые приложили немало усилий, чтобы подготовить к осуществлению весенний план, а тут вдруг поворот на 180 градусов. Военные считают, что нельзя каждые 6 месяцев полностью менять стратегию. Это создает атмосферу неуверенности. Дебаты по поводу американской военной стратегии в Афганистане идут не только среди военных, но и среди законодателей. Рассказывал Ян Рунов. Накануне голосований в Конгрессе по законопроекту о реформе системы медицинского страхования президент Обама пытается привлечь на свою сторону общественное мнение. Слово Алану Давыдову.
В понедельник утром президент Обама пригласил в Розовый сад Белого дома 150 врачей из всех штатов, чтобы выступить перед ними. Все приглашенные были одеты в белые халаты, что должно было подчеркнуть их профессиональную принадлежность. Эти врачи сегодня здесь потому, что они не понаслышке знают об изъянах нашей системы здравоохранения. Они видят, что происходит, когда их пациенты не могут получить нужную им помощь из-за того, что некоторые страховые компании решили аннулировать страховой полис, либо ограничить его действие, сказал президент. Между тем, лидер республиканского большинства в Сенате Джон Бейнер утверждает, что поддержка плана Обамы среди американских врачей далеко не единодушна. Встреча президента с врачами произошла в начале недели, которая может стать решающей в определении судьбы реформы здравоохранения. В прошлую пятницу Сенатский комитет по финансам, последний из 5 комитетов в Конгрессе, через который проходит предложенный Белым домом законопроект, завершил его обсуждение и может провести голосование по нему уже в эту среду. Законопроект нацелен на удешевление медицинских услуг, оптимизацию страховой индустрии и охват медицинской страховкой миллионов американцев, которые ее сейчас не имеют. К настоящему моменту мы уже выслушали аргументы от представителей обеих партий в Конгрессе. Нам пришлось услышать все обвинения и все контрдоводы, от безосновательных утверждений о том, что мы намерены отдать право решения о поддержке жизни пожилых пациентов в руки консилиумов, до дезориентирующих предупреждений о том, что правительство якобы намерено полностью прибрать к рукам всю нашу систему здравоохранения. Самая последняя компромиссная версия законопроекта предполагает обеспечение медицинской страховкой от 92 до 93% американцев. Первоначально предполагалось 95%. Способствовать этому будут федеральные субсидии. Общая стоимость законопроекта – 900 миллиардов долларов, которые будут потрачены в течение 10 лет. Согласно результатам сентябрьского опроса медицинского журнала «Новая Англия», почти 63% американских врачей поддерживают идею создания системы государственного медицинского страхования, конкурирующей с частными страховыми фирмами. Как сообщила в понедельник служба опросов Расмуссена, за последнюю неделю число американцев, сторонников варианта реформы здравоохранения, предложенного президентом Обамой и демократами в Конгрессе, выросло с 41 до 46%. Согласно данным телефонного опроса, 50% избирателей против этого плана.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Ну, а я напомню, что сразу после краткой сводки новостей мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 200 2212. Сегодня мы спрашиваем вас, как вы считаете, почему российские ученые так редко получают Нобелевские премии? Все это после краткой сводки новостей в Москве в 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. Суд в Москве сегодня, как ожидается, вынесет судебное решение по иску о защите чести и достоинства президента Чечни Рамзана Кадырова к руководителю правозащитного центра «Мемориал» Олегу Орлову. Уголовное дело об аварии на Саяно-Шушенской ГЭС передано в Главное управление Следственного комитета при прокуратуре России. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров объявил об отставке правительства республики. На рабочем совещании в понедельник он подчеркнул, что недоволен действиями чиновников при решении социальных и экономических проблем. Совет по правам человека при президенте России назвал незаконной, аморальной кампанию против журналиста и правозащитника Александра Подрабинока, развернутую молодежным движением «Наше». Около 55 тысяч американских акционеров ЮКОСа, пострадавших в результате его банкротства, рассчитывают получить от правительства России компенсацию в 100 миллиардов долларов через Страсбургский суд по правам человека. Госсекретарь США Хиллари Клинтон считает, что международные переговоры с Ираном, прошедшие на прошлой неделе, были не очень успешны. Официальный представитель Госдепартамента США Ян Келли подтвердил готовность Вашингтона провести с Пхеньяном двусторонние переговоры по его ядерному разоружению. Президент США Барак Обама не рассматривает вопрос о выводе американских войск из Афганистана. Об этом в понедельник сообщил журналистам представитель Белого дома Роберт Гибс. Президент Франции Николя Саркози начинает визит в Казахстан. Как сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана, по итогам встречи Саркози с его казахским коллегой Нурсултаном Назарбаевым ожидается подписание ряда межправительственных и коммерческих соглашений. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах Радио Свобода.
С новостями вас знакомит Надежда Фетисова. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. В Швеции началась 108-я Нобелевская неделя. В течение этой недели будут названы имена лауреатов одной из наиболее престижных международных премий, которая присуждается за выдающиеся научные исследования, революционные изобретения или крупный вклад в культуру и развитие общества. Как мы уже говорили, первые лауреаты уже известны. С подробностями наш корреспондент в Скандинавии Сергей Джанян.
5 октября в Стокгольме стали известны лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине. Нобелевская ассамблея при Каролинском институте сегодня решила присудить Нобелевскую премию за 2009 год в области физиологии и медицины совместно Элизабет Блэкберн, Джеку Шостаку и Кэрол Грейдер за работы в области исследования механизмов старения клеток и защиты хромосом при помощи теломер и фермента теломеразы, сказал секретарь Нобелевского комитета по физиологии и медицине профессор Горан Хансон. 61-летняя американка Элизабет Блэкберн занимается биомедицинским исследованием в Калифорнийском институте Сан-Франциско, а ее коллега и соотечественница, 48-летняя профессор Кэрол Грейдер, трудится в университете имени Джона Хопкинса в Балтиморе. 57-летний американский ученый-цитогенетик Джек Шостак работает в медицинской школе Гарвардского университета, а также является сотрудником Массачусетского госпиталя в Бостоне. В период с 6 по 8 октября будут названы лауреаты премии в области физики, химии и литературы. 9 октября в Осло Норвежский Нобелевский комитет объявит имя лауреата премии мира, а 12 октября станет известен и обладатель Нобелевской премии в области экономики. История Нобелевских премий берет свое начало с 1895 года, когда знаменитый шведский химик и бизнесмен Альфред Нобель завещал инвестировать большую часть своего состояния в фонд, ежегодно выплачивающий награду людям, добившихся выдающихся достижений в области точных наук, литературы и деле укрепления мира. В 1968 году шведский банк, в котором хранится фонд Нобеля, учредил также премию в области экономики, формально именуемую «Премией памяти Нобеля». Награды по физике, химии, литературе и экономике присуждает Шведская академия наук. Достижения в области физиологии и медицины оценивает Нобелевская ассамблея при Каролинском институте в Стокгольме. А премию мира, согласно завещанию Нобеля, объявляет и вручает Норвежский Нобелевский комитет в Осло. Порядок выдвижения и утверждения кандидатов на Нобелевскую премию весьма сложен, а процедура обсуждения и присуждения награды была и остается тайной за семью печатями. Стенограммы заседаний Нобелевского комитета не ведутся, а имена номинантов рассекречиваются лишь по прошествии 50 лет. Нобелевский комитет всегда очень тщательно подходил к выбору лауреатов, выработав детальные инструкции в строгом соответствии с пунктами завещания Нобеля. Однако, к сожалению, даже при такой отработанной методике не обходится без скандалов. Так произошло в 2004 году, когда один из пожизненных членов Шведской академии, 82-летний литературовед и историк Кнут Анлунд, объявил, что покидает академию в знак протеста против решения о присуждении Нобелевской награды 2003 года австрийской писательнице Эльфриде Йелинек. В открытом письме, опубликованном в шведских СМИ, Анлунд обвинил Нобелевскую лауреатку в графомании и порнографии и сообщил, что не считает для себя приемлемым оставаться в составе Шведской академии даже формально. Нынешний год также не обошелся без неожиданности. Незадолго до начала Нобелевской недели группа крупных ученых США и Великобритании обратилась с открытым письмом в Нобелевский фонд, призывая расширить число наград. Основанием для обращения ученые считают тот факт, что наука начала 21 века имеет иной облик и перед ней стоят иные задачи, чем это было во времена основателя премии Альфреда Нобеля. Нобелевская премия продолжает оставаться одной из престижнейших мировых наград, размер которой в этом году составит 10 миллионов шведских крон. Это примерно 1 миллион 420 тысяч долларов. Церемония вручения наград пройдет в Стокгольме и Осло 10 декабря, день смерти Альфреда Нобеля. По традиции, король Швеции Карл XVI Густав вручит лауреатам награды в концертном доме Стокгольма, а в церемонии награждения премии мира в Осло примет участие король Норвегии Харальд V. Сергей Джанян из Скандинавии, специально для Радио Свобода.
Итак, сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем вас, почему российские ученые так редко получают Нобелевские премии. Ваше мнение. И у нас есть первый звонок. Николай из Тульской области на линии прямого эфира. Николай, доброе утро. Алло, Николай? Ну, к сожалению, мы не слышим Николая, но у нас есть еще звонки. Анатолий из Брянской области на линии прямого эфира. Анатолий, доброе утро.
Михаил, доброе утро, Свобода, доброе утро всем. Ну, я постараюсь быть краток, чтобы другим товарищам тоже дать выступить. Ну, знаете что, о каких можно ученых вести речи, о какой медицине можно сказать положительно, если у нас ученых из советских школ осталось гулькин нос, а в скором будущем их вообще не будет. О какой медицине можно сказать положительно, если наша медицина за 18 лет правления нынешнего режима угроблена и превращена в коррумпированное сообщество? О каких ученых и о какой медицине можно вести речь, если человеческая жизнь нынешней России не стоит ломаного гроша? Спасибо за внимание.
Это был Анатолий из Брянской области. Ну, вот по мнению Анатолия, российские ученые редко получают Нобелевские премии по вине российских властей. Еще один звонок. Наш постоянный слушатель Сергей из Армавира нам дозвонился. Сергей, доброе утро. Вы как считаете, почему российские ученые редко получают Нобелевские премии?
Доброе утро, Радио Свобода. Михаил, вы понимаете, ну, все, наверное, понимают, что сейчас такое время кризиса. Вот. Наука российская, как говорится, в загоне. И, как говорится, мы, наверное, позади планеты всей в этом. Я не знаю, может, я слишком, как говорится, громко об этом сказал, но дело в том, что сейчас у них, видимо, думки другие у наших ученых и людей науки. У них думки как бы выжить, как бы семью прокормить, вот. И потом, это вот можно судить о стране. Вот, допустим, ученые американские там, или, допустим, китайские, японские там, какие-то еще получают, значит, у них в стране более или менее хорошо с наукой, вот. Вот тут у нас произошла утечка мозгов, это всем ясно и понятно. То есть наши люди науки, ученые уезжают за границу. Вот они делают, мне кажется, правильный выбор. Это и есть для них, как говорится, Нобелевская премия, вот. Можно их осуждать, не осуждать, но это их выбор.
То есть вы считаете, что за пределами России ученым комфортнее, удобнее заниматься научной деятельностью, чем в России?
Да, конечно. И мы это видим на деле и на практике, и по премиям даже. Конечно, видимо, там комфортно и спокойнее. Там лаборатории, ну, хотя и у нас-то тоже есть, но там все-таки комфортнее. Вот, так, вот такое мое мнение. И поэтому, ну, конечно, хотелось бы, чтобы наших, как говорится, ну, думками мы рады, как говорится. Но, может быть, все впереди еще.
Это был Сергей из Армавира, но я напомню, что вопрос наш звучит так. Почему российские ученые редко получают Нобелевские премии, но премии все-таки получают? Давайте вспомним 2000 год. Лауреатом Нобелевской премии по физике стал Жорес Алферов. В 2003-м, опять же, физики получили Алексей Абрикосов и Виталий Гинзбург. У нас есть еще звонок на линии прямого эфира. Владимир из Москвы. Владимир, доброе утро.
Доброе утро, Свобода, любимая Свобода. Вы знаете, что касается именно вот этого отставания в области науки, ну, это имеет место, потому что сам Государственный институт управления, он построен не на некой дифференцированной системе подхода к каждой деятельности в сфере, так сказать, развития государства. Он построен только на одной динамике развития чиновничества вот в стране, вы понимаете? Вот этот весь механизм, он только поглощает природные ресурсы, чтобы содержать самого себя. Зачем науку? Наука ведь это есть авангард человеческой активности. Вы понимаете, когда я как гражданин пользуюсь трудами науки в своей стране, я, соответственно, и плачу больше налогов. А если науки нет и системы управления, она во мне подавляет некую экономическую активность, знаете, зачем тогда имени наука? Потому что я не пользуюсь, мне не дают, так сказать, воспользоваться своими природными, профессиональными способностями.
Это был звонок из Москвы от Владимира. А сейчас на линии прямого эфира с нами Олег из Мичуринска. Олег, доброе утро.
Алло, здравствуйте. Свобода. Я вам скажу элементарно, почему так получается. Вот, положим, вы молодой ученый, сделали открытие. Но если у вас нет связи, ваше открытие, ваш начальник, это руководитель, скажет, давай, это мое. Если вы не согласны, то, значит, будет другой. Вот. То есть элементарная зависть. высший начальник не может, так сказать, допустить, чтобы снизов кто-то переплюнул его. Это касается и оклада, и материального положения. Вот мое мнение.
Олег, но в этом случае все равно российский ученый, начальник он или подчиненный получит премию за открытие.
Ну, премию получит, а он, а ведь люди чистолюбивые, скажут, я сделал открытие, а мой начальник там, и руководитель институтов получил Нобелевскую премию, он лучше ничего не получит. Да, он уедет за границу. Тут все элементарно. Да, если человек беден, не имеет материальной поддержки и, так сказать, на верхах, он ничего не сделает, он ничего.
Это был звонок от Олега из Мичуринска. Еще давайте послушаем мнение Натальи из Москвы. Наталья, вы в прямом эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Вы знаете, вот именно вчера я узнала из прессы о том, что награждение ученого за разработку, я точно не буду заумствовать, за что он получил, была добавка такая, что у нас такой-то ученый уже это открыл, уже этим занимался, там то ли с генами связано что-то, то ли вот, но это не учли. Вот я думаю, что много моментов не учитывается, просто не в интересах
Запада. Наталья, там речь шла о том, что в 70-х годах действительно это вот лауреаты этого года премии по медицине и физиологии, там речь шла о том, что теоретически, да, был советский ученый, который теоретически это обосновал, но экспериментально вот эти трое ученых подтвердили его выводы.
Ну, понятно. Но все равно, мне кажется, что не заинтересован Запад в том, чтобы мы развивались. Это видно. Ну и плюс ситуация в стране, когда ничего, ни разработки, никакими способами невозможно продвинуть. Криком они кричат, бедные, сидят на хлебе с водой, но не уезжают из России. Я считаю героями тех, которые продолжают во что бы то ни стало служить Отечеству, дожидаясь, когда придет к власти тот, кто действительно понимает нужность и важность того, что делает наука.
Снова критика российских властей звучит у нас в эфире. Это был звонок из Москвы от Натальи. И, если коротко, Лиля из Башкирии.
Да, я очень коротко. Мне просто хочется поблагодарить Сергея из Армавира. Я им на 100% согласна. Все-таки нобелевские лауреаты живут там, только под другими фамилиями. Так что есть у нас очень много умных, хороших людей, но они уехали, не нужно нашему государству, чтобы они жили и работали. Спасибо вам большое. Я хочу вас слышать, но очень трудно.
Это был звонок от Лили из Башкирии. Вы слушаете программу «Время свободы». К теме обсуждения, почему российские ученые так редко получают Нобелевские премии, мы вернемся ровно через час. Сейчас в Москве 8:45, время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня, как ожидается, Тверской суд вынесет решение по иску президента Чечни к руководителю правозащитного центра «Мемориал». Уголовное дело об аварии на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции передано в Главное управление Следственного комитета при прокуратуре России. Президент Ингушетии Юнусбек Евкуров объявил об отставке правительства республики. Следующий выпуск новостей на волнах «Свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И сейчас ко мне в студию пришла наш обозреватель Валерия Шабаева с целой стопкой газет. Валерия, а с какими заголовками вышли эти газеты?
Например, газеты сообщают о том, что кабинету показали на дверь. Это речь идет о том, что президент Ингушетии уволил правительство. Процитировала я газету «Время новостей». Об этом же пишет газета «Газета». Юнусбек Евкуров оставил себя без правительства. Много заголовков на тему судьбы АвтоВАЗа. Неликвидный завод, это та же самая газета «Время новостей». Путина вызывали, знак вопроса, ведомости. Премьер лично встретился с вице-президентом Рено Кристианом Эстевом, чтобы обсудить проблему АвтоВАЗа. Заводу нужно 70 миллиардов рублей, часть которых он хочет получить от Рено, пишет газета «Ведомости». Коммерсант на эту же тему. Отверточный сбор. Вот как раз о том, что АвтоВАЗ запросил еще 70 миллиардов рублей на спасение, но есть и еще одна идея, о которой тоже сообщает «Коммерсант». Пушки вместо «Лада». Накануне массовых увольнений АвтоВАЗ готов на все. Хуже уже не будет. Тут речь идет о заявке на проведение митинга протеста против планируемых на заводе сокращений, которые поданы профсоюзом «Единство». Ну и вот идея есть такая, чтобы разместить в цехах автогиганта военное производство. Официальный заводской профсоюз ее выдвигает и полагает, что уж с этим-то производством рабочие справятся. Надзор попался на следствие, тоже «Коммерсант». Арестован высокопоставленный сотрудник генпрокуратуры. Газета «Новые известия» места себе не находит. Выясняет издание, почему мигранты не могут адаптироваться в России. Очень много заголовков и публикаций о том, как складывается судьба детей звездных родителей. Это речь идет о вчерашних думских слушателях на чужом горе.
Да, где был
побывал, да.
И которую, госпожа Арбакайте.
Да, которую звездные родители уже окрестили пиар-акцией «Справедливой России». Ну, тут масса всяких оценок. Так вот, на чужом горе «Новые известия». Пока одни детей делят, другие умножают. Эта газета «Известия». Кристина Арбакайте написала «Закон». Газета «Газета». Это речь идет о поправках, которые предложены в уголовные и семейные кодексы. И поправки бы эти закрепляли права матерей. Ну, а МК Думу пронзили стрелы гламура. Вот на ту же тему.
Спасибо, Валерия. Подробнее об одной из этих тем в российской прессе буквально через полчаса. Ну а сейчас городской репортаж в эфире программы «Время свободы». Томские бизнесмены намерены просить губернатора и депутатов Государственной Думы обратиться к президенту Медведеву и правительству с просьбой смягчить налоговую политику по отношению к местным предприятиям. Бизнесмены жалуются, что в последний год внутренние инструкции налоговых органов идут вразрез с законом и ставят многие компании на грань банкротства. С подробностями наш томский корреспондент Мелани Бачина.
Проверки налоговых органов и условия, которые они выдвигают бизнесу, становятся жесткими и почти невыполнимыми. Если ситуация не изменится, то ряд местных предприятий к концу года обанкротится, говорит председатель Ассоциации предпринимателей, глава Комитета по экономике Думы Томска Денис Молотков.
Сами налоговые органы на местах понимают ситуацию, что могут сейчас убрать такой слой, как так называемый белый бизнес. Просто уничтожить как класс. После того, как выставляется недоимка, неуплата предприятию, через 5 дней налоговый орган имеет право арестовать счета по инструкциям и, соответственно, дальше банкротство. По налоговому кодексу можно до полугода давать рассрочку. И нам сегодня приходится как меру поддержки проводить кампании через штабы губернатора, штабы мэра, затем в ситуационный центр налоговой инспекции, лишь тогда его включают в список, чтобы работать с ним по закону. Нонсенс.
Смягчить налоговое законодательство. С такой просьбой намерены обратиться к областным депутатам томские бизнесмены, чтобы те, в свою очередь, инициировали принятие Госдумой поправок в федеральный закон. Только так можно спасти легальный бизнес в регионах от банкротства, говорят в Ассоциации предпринимателей Томска.
Нужно величайшее позволение, чтобы работать по закону с тем или иным налогоплательщиком. А ведь работают только с теми, у которых есть отчетность, у которых есть имущество, те, кто поверили государству и хотят от него получать защиту, как-то договариваться. А те, кто были в тени, на тех вообще это никак не распространяется. И когда мы сидим и разговариваем с налоговым органом, мы говорим: господа, а почему вы не занимаетесь вот этим всей огромной частью черного, темного бизнеса? Ну, говорит, нет бумажки, соответственно, у нас нет предмета, чем заниматься.
Уже не раз томские предприниматели обращаются к местной власти с просьбой о помощи. Пока, как признаются бизнесмены, реальной поддержки от государства они не получили. Обещание помочь так и остались обещаниями, признался между делом на встрече с губернатором директор Сибирской аграрной группы Андрей Тютюшев. Его компания единственная в Томской области вошла в список правительства на господдержку.
Системообразующее предприятие. Вот мы вошли, получили, значит, этот статус. Что мы получили? Мы получили федеральный контроль над налоговыми отчислениями. Сразу же бумага пришла, да? Мы получили усиленный контроль со стороны наших правоохранительных органов, прежде всего там прокуратуры, чтобы, не дай бог, на самом деле, у нас там была бы какая-нибудь там задержка заработной платы. Вот и так далее. Все. Какую поддержку мы получили?
Мы не просим денег, говорят бизнесмены. Мы просим политических решений, которые пока принимаются не в пользу местных производителей. С досадой замечает главный мукомол Томской области Евгений Рубцов.
Алтайские предприятия. В прошлом году они активно работали на рынках СНГ, Средней Азии, Монголии и Афганистан. Сегодня несколькими решениями правительства их практически оттуда вытеснили.
На 20% в этом году упали цены на муку. Значит, приходится понижать и закупочные цены на зерно. От этого страдают сельхозпроизводители. Низкие цены и высокая конкуренция на рынке муки не дают бизнесу развиваться. Загрузка мукомольных предприятий в России всего 52%. Отмечает Рубцов, а увеличивать объемы просто нет возможностей.
О том, что у нас излишки зерна в России, знают все, и президенты, и премьеры, и день и ночь об этом говорят. Но то, что мы сегодня в России можем сделать дополнительно 5 миллионов тонн муки и с более высокой добавленной стоимостью и экспортировать в те же регионы Средней Азии. По гуманитарным делам Шойгу дает деньги, так сказать, а мука идет тоже не наша и так далее. Вот эту проблему вообще в правительстве не знает никто. Даже в Минсельхозе к ней подступиться не мог.
Услышит ли федеральная власть просьбы томских бизнесменов – большой вопрос. Но у местных предпринимателей есть реальный шанс высказать все свои претензии и пожелания лично президенту. В ноябре в Томске ждут с визитом Дмитрия Медведева. И тут главное, как бизнес этим шансом воспользуется. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Завершит этот час информационной программы «Время свободы» вторая часть рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о новых приключениях Винни-Пуха. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. 20-летнее тюремное заключение грозит не столь давно уважаемому судье, если его признают виновным по делу, потрясшему консервативную Алабаму. 48-летний Герман Джонс, первый афроамериканец, выросший до городского судьи в городе Мобайл, обвиняется в сексуальных домогательствах к заключенным. 15 человек готовы дать показания о том, что судья, который был вынужден уйти в отставку 2 года назад, предлагал скосить наказание за определенные сексуальные услуги. В большинстве случаев судья снимал с подсудимых штаны и наказывал их тростью. В нескольких случаях дело доходило и до секса. Среди обвинений – содомия, похищение, насилие и нарушение этических норм. Адвокат бывшего судьи утверждает, что уголовники сговорились с тем, чтобы наказать честного законника. Однако прокуратура утверждает, что у нее есть доказательства того, что судья Джонс часто оставался с подсудимыми наедине в своем кабинете-машине, а его бывшие коллеги говорят, что столь индивидуальный подход судьи Джонса к делам уголовников явно выбивался из нормы, хотя они считали, что судья это делает из лучших побуждений. Во вторник, на 2 недели раньше, чем планировалось, в Соединенных Штатах начинается вакцинация от свиного гриппа. В ближайшие дни будут сделаны 600 тысяч прививок. До конца года власти намерены вакцинировать 250 миллионов американцев. Первыми кандидатами на вакцинацию будут дети, беременные женщины, процент смертности среди которых высок, и люди, страдающие определенными хроническими заболеваниями. Врачи настоятельно рекомендуют прибегнуть к этой процедуре всем молодым людям до 24 лет. Согласно компьютерному моделированию, до 30% населения Соединенных Штатов может заразиться свиным гриппом. В 2 миллионах случаев потребуется госпитализация. Предполагается, что жертвами этого вида гриппа может стать около 30 тысяч человек. В результате эпидемии, так сказать, обычного сезонного гриппа ежегодно погибает около 36 тысяч американцев. Бесконечные продолжения удавшихся популярных сочинений превратились в последнее время в самый прибыльный вид литературного творчества. Обработка опробованного сюжета в большинстве случаев приносит успех. Но на этот раз попытка написать продолжение классической сказки, сочиненной более 80 лет назад, хорошо известной во всем мире, вызвала противоречивую реакцию. Тем не менее, книжка «Возвращение в чудный лес» о Винни-Пухе и его друзьях только что появилась на прилавках магазинов. Слово Марине Ефимовой.
Кто же осмелился написать это продолжение? И кто осмелился его разрешить?
разрешил президент фонда Poor Property Trust Майкл Браун, ответственный за наследие знаменитого медвежонка. В беседе с корреспондентом New York Times Фелицией Ли он сказал: «Многие критики, читатели и книготорговцы считают, что Винни-Пух – жемчужина мировой детской литературы, и нечего на нее посягать». Нам, однако, показалось, что новая книга, не нанося никакого вреда историям Милна, позволит читателю продолжить путешествие в страну добродушия, оптимизма и смеха. Ее автор чрезвычайно тонко ощущает милновский мир чудесного леса. С гораздо большим скепсисом смотрит на дело владельца книжного магазина и писательница Элизабет Блюмел. «Мой опыт показывает, — говорит Блюмел, — что все продолжения хороших книг – это жидкий суп. Детей они, конечно, соблазняют и отвлекают от чтения оригиналов, что обидно. Нет никакой надежды, что новый автор сможет удержать голоса, характеры, атмосферу и юмор книжки Милна». Надо сказать, что милновский Винни-Пух претерпел уже и так массу изменений, даже если не считать переводы на другие языки. По нему сделаны фильмы, телешоу, радиопьесы, игрушки и видеоигры. Но литературное продолжение – это уже вызов. Бросил этот вызов 70-летний английский писатель Дэвид Бенедиктус. Его роман «Ты уже большой мальчик» в свое время экранизировал режиссер Фрэнсис Форд Коппола. Читатели новых историй Винни-Пуха обнаружат, что мир чудесного леса не изменился. Главное обаяние сказки Милна, говорит новый автор Дэвид Бенедиктус, это обаяние мира, в котором не происходит никаких перемен. Правда, в лесу появился новый обитатель, выдра по имени Лотти. Да и характер ослика Иа-Иа изменился, по признанию самого автора. «Я позволил Иа-Иа чуть больше активности, — признался он, — чтобы он не был постоянной жертвой обстоятельств. Но не беспокойтесь, Гарри Купера я из него не сделал». Что касается самого Пуха, то он, может быть, и пополнел на пару фунтов, но остался прежним медведем. Менеджеры книжных магазинов в смятении. Одни устроили грандиозную рекламную кампанию новинки, утверждая, что выход книги вызвал энтузиазм читателей. Другие, пожимая плечами, говорят, что пока на книгу нет никакого спроса. И те, и другие магазины могут и выиграть, и прогадать. В 2006 году продолжение Питера Пэна, классической детской книжки Джейм Барри, мгновенно стало бестселлером. А продолжение «К волшебнику Оз» Фрэнка Баума и продолжение книги Лоры Уайлдер «Домик в прерии» потерпели полное фиаско.
Рассказывала Марина Ефимова. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В следующем часе информационной программы «Время свободы» поговорим о новом конфликте Москвы и Минска. Сегодня в российской столице переговоры проводит премьер-министр Белоруссии Сергей Сидорский. Будет у нас репортаж о случае в российской армии. Там было массовое избиение солдат-срочников. Ну и расскажем о Шекспировском фестивале, который стартует в Москве в Театре наций. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9760, 12005, 17000.